Говорит Радио Свобода. Арестованный член Совета Федерации России от Карачаева-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль. Они обвиняются в причастности к убийствам и другим преступлениям.
Я думаю, дело совсем не в убийстве, а в скандале в газовой сфере и в попытке навести там порядок. Бардак чудовищный творится в этой сфере.
Россия может вести против США кибервойну, говорится в отчете американской разведки об угрозах безопасности Соединенных Штатов.
Это может быть, образно говоря, предупредительным выстрелом, знаком России. Мы знаем, чем вы занимаетесь, мы готовы ответить.
Почему ФСБ и МВД России против введения понятия «пытка» в качестве состава должностного преступления?
Реакция достаточно предсказуема, поскольку именно в этих спецслужбах пытки последнее время стали активно применяться.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 30 января. Итак, члены Совета Федерации от Карачаева-Черкесии, члены партии «Единая Россия» Рауфа Арашукова, задержанного сегодня в Москве, обвиняют в причастности к двум убийствам, сообщается на сайте Следственного комитета. Речь идет об убийствах лидера черкесского движения Адыге Хасе Аслана Жукова и кандидата на пост президента Карачаева-Черкесии Фраля Шебзухова. В пресс-релизе Следственного комитета также говорится о причастности Рауфа Арашукова к другим преступлениям. Совет Федерации дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого по уголовному делу и лишил неприкосновенности. Сегодня же в Петербурге был задержан отец Рауфа Арашукова, Рауль Арашуков. В Следственном комитете России заявили, что Арашуков-старший может быть причастен к хищению принадлежащего компании «Газпром» природного газа на сумму в 30 миллиардов рублей. По версии следствия, хищения совершались на протяжении 5 лет. Они расследуются в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесской республики, заявили в Следственном комитете. Согласно данным из открытых источников, Рауль Арашуков, советник генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз», депутат Народного собрания Карачаева-Черкесии, член «Единой России». Задержание отца и сына Арашуковых в интервью Светлане Павловой комментирует главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Григорий, расскажите, пожалуйста, в чем суть вообще происходящего, почему именно сейчас предъявляют сенатору Арашукову вот это убийство, совершенное аж в 2010 году?
Я думаю, дело совсем не в убийстве, а в скандале в газовой сфере и в попытке навести там порядок. Бардак чудовищный творится в этой сфере, и в частности надо обратить внимание на те задержания, которые происходили еще в конце прошлого года в Дагестане.
То есть какая-то связь между этими задержаниями? Не могли бы вы напомнить для наших слушателей, что именно это было в Дагестане?
Вообще с декабря прошлого года происходит, легко это по Кавказскому узлу восстановить, происходит задержание то одного, то другого чиновника, но наиболее крупный был сначала задержан, а потом арестован. Поэтому мы видим, что развивается процесс задержания людей, которые могут быть причастны к хищениям. И я думаю, что вот он просто вышел на региональный уровень. Я связываю это в первую очередь с этим скандалом. Мы также видим, что, например, в Чечне обострился вот вопрос платежей, неплатежей. Вы, наверное, сами помните прекрасно, как буквально недавно Кадыров выходил с этими предложениями, которые стали резонансными для всей страны в целом о списании долгов.
Цифры, которые предъявляет Следственный комитет, 30 миллиардов рублей, похищенных у «Газпрома», ну, это какие-то огромные цифры. Насколько они вообще реалистичны, на ваш взгляд, для Карачаева-Черкесии?
Еще раз, Светлана, я думаю, что речь идет не об одном регионе, а в целом, о всем субъекте. То есть мы не говорим ни в коем случае о Карачаево-Черкесии. Мы говорим о Северном Кавказе, и я думаю, что масштабов хищений могут быть и вполне больше. Вопрос есть, как оценивать, да? 30 миллиардов рублей – это сумма. Сколько похитили газа, оценить чрезвычайно сложно. По какой цене вы этот газ, значит, считаете, от этого будет зависеть 30 миллиардов или 100 миллиардов или 1 миллиард. Но если говорить про то, что хищения происходили многие годы, сейчас идет речь про несколько лет, а на самом деле это совсем не несколько лет, а как минимум речь могла выйти, на мой взгляд, про десятилетие, если не на про полутора десятилетия. Просто эти хищения, конечно, на них, мягко говоря, закрывали глаза, а говоря откровенно, просто их крышевали.
Но как, на ваш взгляд, сложится в связи с этим скандалом судьба главы республики Рашида Тимрезова? Ну, насколько крепко под ним сейчас кресло его?
Я думаю, все зависит от того, будет ли дагестанский сценарий принят как вот основной для всего Северного Кавказа. Если будет возобладать мнение, что это такая эффективная модель, и нужно и дальше задерживать чиновников, и нужно и дальше назначать не местных, то в этом случае и у него тоже будут сложности, и в других регионах. Вот. Но, может быть, эта позиция не возобладает.
То есть я правильно понимаю с ваших слов, что все это, к тому же, какой-то сигнал для других кавказских республик и местных, скажем так, газовых олигархов, нефтяных и прочих?
Да, я думаю, что в первую очередь для глав республик это чрезвычайно мощный сигнал обратить внимание на то, что начинает распространяться модель Васильева, скажем так, может быть... Эта модель применена и для их регионов. Я не готов сказать, что это точно произойдет, но я думаю, что будем сейчас смотреть, кого назначат на места людей, которые были задержаны и так далее. Я считаю, что, безусловно, дагестанская модель – это сигнал для руководителей республик.
Если вернуться все-таки в Карачаево-Черкесию, конкретно вот ситуации с Арашуковыми, можно ли говорить, как вот некоторые СМИ сейчас упоминают, что существует некий клан Арашуковых, которых там в Карачаево-Черкесии все держат под контролем, в том числе там и местные следственные органы, и местные какие-то ресурсы. Вот какова ситуация вот с этой клановостью там, что ли?
Ну, я думаю, что, безусловно, очень существенное у них влияние. Конечно, есть группа, конечно, это уже далеко не связано с каким-то отдельным именем, это гораздо шире. Нельзя выделять это в одну какую-то группировку, скажем так. Но я думаю, что дело не в этом. Пока это не чистка по отношению к отдельной республике, пока это, по-моему, газовый скандал.
Главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов в интервью моей коллеге Светлане Павловой комментировал арест члена Совета Федерации от Карачаева-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Вы слушаете программу «Время свободы». Россия и Китай будут представлять в нынешнем году и, скорее всего, в обозримом будущем наибольшую угрозу Соединенным Штатам. Причем обе эти страны уже сейчас способны нанести ощутимый удар по США, не прибегая к летальному оружию. Это один из выводов, содержащихся в ежегодном докладе «Оценка международной угрозы», представленном в Сенате руководителями американских разведывательных служб. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Москва и Пекин с их намерением добиться технологического и военного преимущества, желанием подмять под себя систему международной безопасности и попытками влиять на политику стран в своих регионах и за их пределами, представляет одну из самых значительных угроз безопасности Соединенных Штатов и союзников. Так говорится в первом вводном абзаце отчета американской разведки. Терроризм и распространение оружия массового поражения упоминаются абзацем ниже. Порядок в списке угроз резко изменился в сравнении с первым десятилетием нынешнего века, когда терроризм и перспектива попадания оружия массового поражения в руки террористов неизменно занимала верхнюю строчку. Сейчас эту строчку занимают Россия и Китай, в распоряжении которых оказался неожиданно эффективный и доступный инструмент – кибероперации. Именно с помощью этого орудия Китай и Россия, да и не только они, способны нанести ощутимый ущерб Соединенным Штатам. Китай и Россия более сплочены, чем когда-либо, начиная с середины 50-х годов, и их отношения, вероятно, укрепятся в наступающем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах сходятся, особенно относительно того, что они видят как американский индивидуализм и поддержку Западом демократических ценностей и прав человека. Говорится в отчете. Российские операции в киберпространстве привлекли большое внимание, потому что российские спецслужбы замахнулись на американские президентские выборы. Но Китай с его несравнимо большими возможностями, несколько иными целями, представляет более долговременную стратегическую угрозу США, считает американская разведка. Китай представляет постоянную угрозу кибершпионажа и растущую угрозу нападения на наши военные объекты и критические объекты государственной инфраструктуры. Китай остается самым активным стратегическим соперником, ответственным за кибершпионаж против американского правительства, против корпораций и союзников США, говорится в отчете. В том, что касается России, то она выбирает несколько другую тактику. Ее, судя по всему, интересуют так называемые «операции влияния» с целью воздействия на американское общественное мнение и подготовка к тому, что выглядит боевыми действиями в киберпространстве. Американская разведка делает сенсационный вывод, что российские хакеры внедрили программы-вирусы в системы, контролирующие линии электропередач в Соединенных Штатах. И они якобы уже способны прервать подачу электроэнергии в США на несколько часов. Никаких подробностей, впрочем, относительно того, какие территории могут оказаться во мгле из-за действий российских хакеров, не сообщается. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Рольф Маватларсен, бывший глава отдела разведки и контрразведки в Министерстве энергетики США, этот вывод в ежегодном отчете американской разведки выглядит прежде всего как предупреждение Москве. Это может быть, образно говоря, предупредительным выстрелом, знаком России. Мы знаем, чем вы занимаетесь, мы готовы ответить. Это похоже на операции ГРУ, проводившиеся до изобретения интернета во времена Холодной войны. Из документов известно, что агенты ГРУ передвигались по стране, изучали и намечали объекты инфраструктуры, плотины, линии электропередач, заводы, которые бы могли стать объектом диверсии в случае войны. Я бы сказал, что такие кибероперации – это продолжение прежней тактики – подготовки к нападению на территории США в случае войны. Если эта угроза выявлена, то можно, по-видимому, предположить, что Соединенные Штаты готовы к ее отражению. Я не уверен, что мы полностью к этому готовы. Отличие с временами Холодной войны состоит в том, что тогда было ясно, что любая опасная провокация чревата ядерным ответом. И это был сдерживающий фактор. Использование кибероружия может оказаться более соблазнительным. Представьте, что кто-то в Москве решит, скажем, провести ограниченную операцию против США. Мы ответим на это, и во что все это может перерасти. Поэтому, я думаю, нам необходимо договориться о том, что США и Россия не будут применять против друг друга это оружие, если мы даже окажемся в состоянии конфликта. Как вы считаете, осознают ли в Кремле, сколь серьезно его кибероперации воспринимаются в Вашингтоне? Понимают ли там, какой ущерб они нанесли России, вмешавшись в президентские выборы в США? Насколько мне известно, российские спецслужбы профессионально работают. Я предполагаю, что они сообщили президенту Путину о риске, с которым сопряжены подобные операции. Наверняка они сочли, что у них есть беспрецедентная возможность оказать влияние на ход выборов. Не исключено, что российское правительство считает, что краткосрочный результат этого вмешательства окупил себя. Но в долгосрочной перспективе негативные последствия, я думаю, перевесят выгоду, потому что стратегически, я убежден, сотрудничество с Соединенными Штатами в интересах России, особенно учитывая то, что Россия не располагает ни экономическими возможностями, сравнимыми с возможностями США, ни военными, она не может противостоять на равных. Поэтому в ее интересах наведение мостов сотрудничества с США и их союзниками. Кстати, не нужно забывать, что если российское вмешательство в американский политический процесс будет продолжаться, ничто не мешает Вашингтону ответить не только санкциями, но и подобными ответными действиями, говорит Рольф Моват-Ларсен.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с бывшим главой отдела разведки и контрразведки в Министерстве энергетики США Рольфом Моватом-Ларсеном. Вы слушаете программу «Время свободы». На прошлой неделе в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретились, чтобы обсудить двусторонние отношения. В повестку дня проникла, разумеется, и Сирия. Она стала доминирующей темой этих переговоров. Американская пресса пестрела заголовками «Эрдоган и Путин делят Сирию». Расклад сил в Сирии после вывода оттуда американских войск можно назвать серой зоной современной конфликтологии. В регионе много игроков, зачастую кардинально противоречащими друг другу интересами. Так, в самом начале прошлой недели армия Израиля нанесла ракетный удар по Сирии в ответ, как было объявлено, на запуск ракеты в направлении голландских высот. Израиль заявил, что нанес удар по объектам военной разведки Ирана в Сирии. В момент нанесения удара в Израиле находился бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер. Автор ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко попросила его прокомментировать последние события, связанные с Сирией.
Майкл, я хотел бы начать с обсуждения встречи президентов Эрдогана и Путина. Российский президент сказал, что вывод американских войск из этой страны стабилизирует ситуацию в регионе. Какого мнения вы придерживаетесь по этому вопросу?
Вывод американских войск из Сирии, безусловно, на руку Ирану, России, режиму Асада и Хизбалле, так как в этом регионе они работают вместе. Однако это невыгодно курдам, и это не поможет борьбе с ИГИЛ, потому что, с моей точки зрения, вывод американских войск вселит уверенность в ИГИЛ, и они начнут предпринимать атаки, подобные той, которую недавно совершили в Манбидже.
Но вот, тем не менее, Эрдоган сказал, что Турция прекрасно справится с ИГИЛ сама. Как вы оцениваете такую уверенность в своих силах турецкой стороны?
Я думаю, что у Турции нет достаточного количества войск для того, чтобы проводить стабильную кампанию в Сирии. Поэтому Турции придется полагаться на объединенные силы оппозиционных элементов, куда входят некоторые очень экстремистские группы. Думаю, что Турция может столкнуться с большими проблемами, если будет полагаться в том числе на группы с очень экстремистскими парнями для стабилизации ситуации в Северной Сирии. Я считаю, что это опасно, потому что основная цель Турции заключается в том, чтобы отодвинуть курдов от сирийско-турецкой границы. Их цель не обязательно в том, чтобы обеспечить стабильность, хотя об этом и говорит господин Эрдоган. Поэтому я опасаюсь, что в итоге в этом регионе будет больше конфликтов, а не меньше.
Ну вот на основании встречи, которая состоялась между Эрдоганом и Путиным, и того факта, что Сирия занимала очень значимое место в повестке встречи, считаете ли вы союз России и Турции по этому вопросу многообещающим?
Вот как я это вижу. С выводом американских войск господин Эрдоган будет рассматривать Россию как основную влиятельную силу на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии. Поэтому Эрдоган будет продолжать взаимодействовать с президентом Путиным и пытаться заручиться его поддержкой с целью более активных действий против курдов в Северной Сирии. Потому что это и есть основная цель Эрдогана. Что же касается Путина, он сейчас оказался в более сложном положении, так как должен балансировать между интересами Турции, которая противоположны интересам курдов, и самими курдами, которые в сложившейся ситуации будут смотреть на Москву как на своего защитника.
Майкл, многие люди здесь говорят о том, что Россия очень рада выводу американских войск из Сирии. Так ли все однозначно? Не окажется ли после вывода американских войск Россия в ситуации, когда на ее плечи лягут неразрешимые проблемы этого региона, и будет риск, что Москва с ними не справится?
Нет, я думаю, что Россия действительно рада выводу американских войск из Сирии. Их первенство усиливается, но теперь уже на всей территории Сирии. Да, у них будет дополнительная головная боль, но я думаю, что Путин с этим справится. И затраты на военное присутствие России в Сирии не настолько велики, что это станет проблемой для бюджета Москвы. Я думаю, они справятся, и они действительно очень рады выводу американских войск.
Ну вот еще один игрок в регионе – это Израиль. Он в начале этой недели нанес авиационные удары по Сирии. Вы сами в этот момент были в Израиле, если я не ошибаюсь. Как вы оцениваете роль этой страны в сирийской головоломке? Какую динамику вы предвидите?
Да, Израиль очень обеспокоен присутствием Ирана в Сирии. И это присутствие только увеличивается в течение последних 2 лет. Сейчас особенно, после молниеносного вывода войск США, влияние Ирана в Сирии возрастает, и это очень беспокоит Израиль. Поэтому они будут продолжать предпринимать такие же односторонние действия, которые уже предпринимают. Интересно, что Израиль взял на себя ответственность за нанесение последних односторонних ударов. То есть Израиль готов сказать: «Мы это сделали». И мне кажется, что это частично связано с предвыборной кампанией. В апреле в Израиле будут проводиться парламентские выборы.
Госсекретарь Помпео, даже несмотря на то, что правительство США не функционировало из-за шатдауна, не отменил свои поездки на Ближний Восток. Там он провел переговоры после объявления о выводе войск США из Сирии. Считаете ли вы, что ему внятно удалось донести позицию администрации? Была ли эта позиция понятна лидерам этого региона, и был ли этот визит своевременным и эффективным?
Я считаю, что визит госсекретаря Помпео только запутал эту ситуацию еще больше. У этой администрации не получается изложить последовательную стратегию по Ближнему Востоку. Но что самое важное, они не говорят и не действуют в унисон. Президент Трамп говорит одни вещи, его советник по национальной безопасности Джон Болтон говорит нечто совершенно другое по поводу вывода войск из Сирии. Потом Майк Помпео едет на Ближний Восток, чтобы постараться сгладить ситуацию и рассказать, в чем заключается настоящая позиция администрации. Но они непоследовательны. Мне ясно, что у них нет стратегии, так как этот стремительный вывод войск без консультаций с союзниками, без консультаций с партнерами в регионе, для которых это решение было абсолютно неожиданным, еще раз доказывает, что у них нет абсолютно никакой единой стратегии.
Ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко беседовала с бывшим заместителем министра обороны США Майклом Карпентером. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки в приложении FaceTime, которое позволяет хакерам получить доступ к микрофону и камере пользователей iPhone. Как сообщает агентство Bloomberg, адвокат Ларри Уильямс из Хьюстона обвинил производителя смартфонов в халатности. По словам юриста, неизвестный подслушал, как его клиент давал показания под присягой. Адвокат потребовал от Apple возмещения ущерба. Сумма требуемой компенсации не называется. Вчера пользователи Apple обнаружили, что при использовании приложения для видеосвязи FaceTime собеседника можно услышать и увидеть еще до его ответа на вызов. Позднее выяснилось, что третьи лица могут прослушивать разговоры в групповых чатах. В корпорации признали ошибку и заверили, что работают над ее исправлением. Обновление прошивки обещано до конца этой недели. В начале февраля прошлого года стало известно, что Apple намерена сократить производство новых айфонов на 10%. В начале января этого года Apple выпустила прогнозы снижения прибыли впервые за 16 лет. Согласно докладу, выручка в первом квартале сократится с 89 миллиардов долларов до 84 миллиардов. В целом, за три месяца акции Apple подешевели на треть. В конструкции разгонного блока «Фрегат» для российской ракеты «Союз», которая должна доставить на орбиту спутники британской компании OneWeb, обнаружена трещина. Об этом сообщает агентство РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники в ракетно-космической области. По их информации, появление неисправности может быть связано с длительной транспортировкой разгонного блока на космодром Куру в Южной Америке. Вывод первых шести спутников OneWeb на орбиту запланирован на 20 февраля. Источник ТАСС полагает, что теперь его могут перенести на март. По словам собеседника агентства, устранять неполадки в блоке «Фрегат» будут специалисты компании-производителя российского НПО имени Лавочкина. В Роскосмосе, в свою очередь, заявляют, что все возможные отклонения будут устранены до запуска ракеты. Подготовка к нему идет в штатном режиме, утверждают в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В ФСБ России высказались против введения понятия «пытка» в Уголовный кодекс в качестве нового состава должностного преступления, посчитав такую статью избыточной. Как пишет издание «Медиазона», об этом сообщается в отзыве спецслужбы на рекомендации Совета по правам человека. По мнению специалистов ФСБ, соответствующее деяние может быть квалифицировано по пункту Д части 2 статьи 117 УК «Истязание с применением пытки» или по пункту А части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий с применением насилия». В МВД России выразили схожую позицию. Напомню, что в сентябре прошлого года Совет по правам человека провел специальное заседание, посвященное вопросам соблюдения принципов открытости и законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Отдельным пунктом Совет рекомендовал ввести новый состав преступления «пытки», чтобы привести российское уголовное законодательство в соответствии с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. Комитет ООН против пыток несколько раз рекомендовал России ввести отдельную статью о пытках, но власти игнорируют это и указывают на наличие статьи «Истязание». За комментарием я обратился к адвокату-правозащитнику Ивану Павлову. ФСБ и МВД выступили против введения понятия «пытки» в Уголовный кодекс, мотивируя это тем, что есть статья «Истязание с применением пытки» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Как можно вот эти аргументы прокомментировать?
На мой взгляд, реакция достаточно предсказуема, поскольку именно в этих органах, в этих спецслужбах пытки в последнее время стали активно применяться для того, чтобы выбить те или иные признательные показания. Мы видим, как сначала в делах о терроризме пытки стали практически нормой. Применяются они даже там, где, в общем, нет никаких, скажем так, оснований к тому, чтобы требовать от подследственных давать какие-то показания. Они и так все рассказывают. Но пытки применяют еще и как превентивные такой меры поскольку другие подследственные, в том числе потенциальные подследственные, должны знать, что к ним будут обязательно применены пытки. Это такая установка, которая, мне кажется, идет с самого верха. Буквально, мне кажется, что это из администрации президента дали такое добро, поскольку, вот я смотрю, не только спецслужбы их применяют, но и контрольные, надзорные органы покрывают эти нарушения законодательства действующего, даже в очевидных случаях, отрицая наличие либо пыток. Суды также отказывают в защите прав, и пока не удавалось еще ни в одном деле, которое сейчас на слуху, доказать факт применения пыток, несмотря на то, что были следы, были медицинским способом установлены следы пыток, но суды пока не готовы к тому, чтобы признавать эти факты и, соответственно, защищать права. Вопрос чисто политический, и, на мой взгляд, здесь будет определенное противодействие со стороны этих спецслужб, которые будут препятствовать тому, чтобы этот законопроект прошел.
Но все-таки чем в Уголовном кодексе истязания отличаются от пыток? Нет ли здесь какой-то размытой границы, и не может ли это быть аргументом против того, чтобы это понятие пытки, статью пытки отдельно выделять?
Просто пытки стали на слуху в последнее время, особенно поскольку сейчас целая пачка дел, которая расследуется в ФСБ, и там защитники и подследственные утверждают, что в их деле применялись пытки. То есть это вопрос просто актуальный. На самом деле есть 286-я статья «Превышение служебных полномочий», которая на сегодняшний день используется для того, чтобы квалифицировать пытки по такой статье Уголовного кодекса. В принципе, действующее законодательство, так сказать, подстроено под то, чтобы защищать в случае пыток права, но норма, которую сейчас пытаются провести с помощью поправки в Уголовный кодекс, она будет в большей степени защищать, поскольку она будет специальной, именно в которой будет сформулировано само понятие пытки, потому что в действующем законодательстве такого понятия нет.
Пытки бывают очень разнообразными, изощренными. Для одних некоторые методы ведения, скажем, допроса с использованием какой-то музыки, это может быть пыткой, для других, в общем-то, ничего серьезного это не представляет. Насколько сложно для вас, с вашей точки зрения, как юриста, сформулировать это понятие пытки, чтобы включить его в Уголовный кодекс?
Я думаю, что больших проблем для того, чтобы сформулировать это понятия не будет. При желании можно юристы в стране достаточно квалифицированных, которые бы смогли сформулировать это понятие. Но здесь необходима политическая воля, которая пока не просматривается в делах о пытках.
Моим собеседником был адвокат, правозащитник Иван Павлов. И еще один юридический комментарий. Много шума вчера наделало сообщение о том, что Министерство юстиции готовит законопроект, который должен отменить наказание за правонарушения, связанные с коррупцией, если они были совершены, цитата, «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Уведомление о начале работы над проектом размещено на правительственном портале нормативных правовых актов. Речь идет о поправках к закону о противодействии коррупции. Они должны предусматривать освобождение физического лица от ответственности в случае, если несоблюдение им ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов. На сайте говорится, что сейчас идет общественное обсуждение предлагаемой инициативы. Смогут ли государственные чиновники и бизнесмены избегать наказания за коррупцию с помощью предлагаемого законопроекта? Комментарий юриста, члена Общественной палаты Калининградской области Алексея Елаева. Законопроект, выдвинутый на общественное обсуждение, он предлагает разрешить не наказывать чиновников в том случае, если они нарушили антикоррупционные правила в силу обстоятельств непреодолимой силы. Почему вдруг возникла необходимость в подобном законе?
На самом деле, на уровне судебной практики эти обстоятельства уже пару лет учитываются, потому что до этого, к сожалению, происходили такие вещи, когда события, не связанные с личностью самого государственного служащего, могли приводить к прекращению его полномочий. То есть сначала сразу хочется оговорить, что под словом коррупция просто у нас обычно граждане понимают именно взятки. Но на самом деле антикоррупционные требования – это в том числе такие требования о подаче декларации, требования о нехранении денежных средств в иностранных банках, неимении иностранного гражданства, вида на жительство в иностранном государстве, требования по конфликту интересов и так далее. То есть речь касается вот этих случаев. Самый простой пример – это срок подачи декларации о доходах и имуществе государственного служащего за предыдущий год. Даже если госслужащий заболел, не подача этой декларации долгие годы приводило к его увольнению или подаче с нарушением срока. Например, по обязательствам супруга, с которым фактически госслужащий прекратил брачные отношения, либо по обязательствам там, детей, которые живут с этим супругом, который уже не супруг, но эти сведения, особенно о счетах, необходимо предоставлять. Либо хранение каких-то денежных средств в иностранных банках, особенно когда вы не можете добраться до этих иностранных банков, как, например, случилось там у государственных гражданских служащих Республики Крым, которые до этого имели гражданство Украины. Оказалось, что у многих из них есть имущество за рубежом, но они физически не могут на территории Украины пробраться, чтобы каким-то образом прекратить эти счета, либо прекратить иностранное гражданство себя или своих супругов. То есть вот эти случаи, они очень важны для того, чтобы в законе то, что раньше правоприменительная практика, исходя из принципа добросовестности, просто суды разрешали эти конфликтные ситуации, чтобы теперь это было регулировано федеральным законом.
Ну, я должен задать вот этот прямой вопрос. Вы уже, собственно говоря, фактически ответили на него, но все-таки я хотел бы, чтобы вы отдельно об этом сказали. Может ли возникнуть ситуация, при которой чиновник оправдывается при непосредственном получении взятки? Ему вручают деньги в обмен на какую-то услугу, а потом вот находится причина, которая может помочь ему полностью оправдаться.
Нет, это другой случай. Это дело касается вот именно запретов для государственных служащих, связанных с законом о противодействии коррупции в части профилактики коррупционных правонарушений. То есть речь не касается уголовной ответственности ни в коем случае. Речь касается именно вот случаев конфликта интересов. Причем те случаи, которые сейчас уже описываются комментаторами, вроде как случаи конфликта интересов в маленьких городках, а даже они не подпадают под этот законопроект. Речь касается именно чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые не зависят от личности государственного служащего. В этом дело.
Вы упомянули о том, что чиновники в Крыму не могли добраться до своих активов на Украине. Есть ли действительно такие случаи, конкретные случаи, когда кто-то привлекался к ответственности, не имея возможности представить декларацию свое имущество или недвижимость на Украине?
Самый яркий случай – это не назначение на должности судей. Когда в 2015 году шло назначение на должность судей на территории Республики Крым, города Севастополя, проверка данных подтвердила, что у многих из кандидатов, которые до этого замещали должности судей на территории Автономной Республики Крым и города республиканского подчинения Севастополя, у них и их родственников есть счета за пределами Российской Федерации, и некоторые родственники имеют гражданство Украины, и эти люди не были назначены на свои должности. Но можете посмотреть, там на портале Право.ру есть очень подробный репортаж заседания высшей квалификационной коллегии судей.
Собственно говоря, мы с вами обсуждаем эти поправки, потому что, в общем-то, общественная реакция на заголовки, которые появились в прессе, в общем, она объяснима. И, собственно говоря, я вам задавал вопрос именно про взятку, потому что первое, что приходит на ум, это то, что вот этот законопроект поможет государственным чиновникам избегать ответственности за получение взятки.
Я уже прочитал сатирические статьи на эту тему. Поэтому да, но не так все.
Но все-таки у законов бывают лазейки, могут быть вот у этих предложенных поправок свои лазейки, которые коррумпированные государственные чиновники захотят воспользоваться. Ну, скажем, они чаще начнут болеть из-за этого, вовремя не предоставлять декларации. Возрастет число разводов среди государственных чиновников, потому что таким образом не получится вовремя, опять же, представить полностью информацию о своих доходах, в том числе о доходах членов семьи, или какие-то крупные финансовые сделки с очевидным конфликтом интересов переместятся в моногорода, потому что Минюст говорил о том, что вот на Крайнем Севере тоже может возникать какой-то конфликт интересов. Можно ли общественности опасаться, что такие лазейки будут в законопроекте?
Да, вы правильно сказали, потому что при слове «коррупция» сразу вспоминается взятка, но не вспоминается куча других антикоррупционных требований, и поэтому порой бывает там статья, например, чиновник уволен за коррупцию, а фактически его уволили за нарушение требований о предоставлении декларации, там просрочил на 2 или 3 дня. Это бывает так, особенно с депутатами муниципальными, на непостоянной основе, когда люди допускают просрочку предоставления деклараций. Поэтому тут действительно надо разбираться, необходима достаточно прозрачная процедура выяснения причин, почему это не было сделано, а может быть привлекать представителей общественности для заседания антикоррупционных комиссий тех или иных органов власти, чтобы причина дачи согласия на совершение той или иной сделки, либо причина непредставления декларации членами семьи, она была более-менее публичная, чтобы общественность хотя бы знала, что вот у этих людей есть такой конфликт интересов, то есть чтобы декларирование конфликтов интересов происходило публично, чтобы было сложнее там спрятать имущество, либо сложнее укрыться от общественности. То есть условно сказать, там этот чиновник написал, что с женой бывший не живет, детей не видел, поэтому знать не знает о том, что у них там есть счета за рубежом и виллы. А общественность, увидев это, говорит, а вот вы знаете, вот этот вот на страницах в соцсетях увидели, как он там с женой вот только вчера написал о том, что они в кафе сидят, а вот их дети вокруг. То есть и это будет препятствовать формальному исполнению чиновниками антикоррупционного законодательства со ссылкой на обстоятельства непреодолимой силы.
Моим собеседником был юрист, член Общественной палаты Калининградской области Алексей Елаев. Вы слушаете программу «Время свободы». Уже несколько месяцев во Франции не прекращаются массовые протесты. И хотя у манифестантов нет лидера или какого-то единого организационного центра, в январе у «желтых жилетов» появилась собственная охрана. Среди участников этой инициативы нередко люди с боевым опытом. Более того, в их рядах журналисты узнали французов, воевавших в Донбассе в составе группировок боевиков так называемых ЛНР и ДНР. Кто они, чем занимались на востоке Украины и почему теперь оказались в эпицентре французских протестов? Рассказывает корреспондент специального проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Левка Стек.
Во время манифестации 12 января в Париже в объективы телекамер попадает нечто необычное. У «желтых жилетов» появилась собственная служба, следящая за порядком. Тех, кто в ней состоит, легко идентифицировать по белым нарукавным повязкам. Вот один из них в берете французского десантника пытается контролировать колонну протестующих. Человека в берете зовут Виктор Альфонсо Лентам. В 2014-м Лента приехал на Донбасс, чтобы воевать на стороне боевиков. Он быстро превратился в одного из героев российской телепропаганды, позируя перед камерами со снайперской винтовкой в руках.
Когда мы писали о его деятельности на Донбассе, узнали, что он был членом боевой группы «Континентальная единство». Они говорили как о действительно жестоких людях. У нас нет подтверждений, но мы также получили информацию от его коллег, которые злились на него за то, что Лента пытал людей на Донбассе.
Со слов самого боевика, до войны на Донбассе он служил во французской армии, участвовал в операциях в Афганистане, Чаде, Габоне. Во Франции Лента также называют активным участником праворадикальных движений. В местной прессе пишут, что именно поэтому его отстранили от службы. Сам боевик такие обвинения отвергает.
Они приехали на Донбасс, чтобы бороться против капитализма, против олигархов, против НАТО, против европейских ценностей, против всего того, что они не ненавидят. Именно поэтому, думаю, сейчас мы видим часть из них среди участников протестов в Париже.
Еще один гражданин Франции, который воевал в группировках ЛДНР, а теперь засветился в местном протестном движении, Сергей Мюнье. К боевикам он присоединился в июне 2014-го. Говорит, сначала выполнял роль военного инструктора, но не скрывает и свое участие в боевых действиях на передовой.
Июль 2014-й Пески, затем август Иловайск, в 2015-м Маринка, Дебальцево, в 2016-м Жабунки, это недалеко от аэропорта, и, наконец, Авдеевка.
Говорит, родился в Луганске, эмигрировал в 10-летнем возрасте. До войны несколько лет служил резервистом во французской армии, но после участия в войне на востоке Украины его уволили.
За самовольное принятие участия в боевых действиях в другой стране. Против интересов правительства Франции. Франция не допускает того, чтобы кто-то воевал по своей собственной воле где угодно.
После возвращения во Францию проблем с правоохранительными органами у него не было, заявляет Минье. Всего, по подсчетам журналиста Поля Гуго, в группировках ЛДНР побывали 20 французов.
Во время нашего расследования мы узнали, большинство из них – наемники. Им платили за то, что они там воевали. Но они без проблем смогли вернуться во Францию. Мы этому очень удивились. Мы не увидели у французской власти воли, чтобы разобраться в том, чем они занимались на Донбассе.
Воевавшие на Донбассе французы смогли вернуться домой, и часть из них активно включилась в протестное движение «желтых жилетов». В СБУ уже заявили, бывшие участники группировок ЛДНР курируются российскими спецслужбами. В МИДе Франции заявляют о начале расследования возможного вмешательства РФ в связи с протестами «желтых жилетов». Сам Мюнье отрицает любые контакты с российскими спецслужбами. Лавкостек Владимир Паутов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Документы прошлого». Первый месяц без царя, как прошел март 1917 года. Обзор документов в передаче, подготовленный Анатолием Стрелиным. Первый эфир программы состоялся 16 февраля 1999 года.
На 31-м месяце Первой мировой войны в Петрограде свергли царя, и Россия сразу стала едва ли не самой демократической страной в мире. Правда, февральская революция уничтожила не только политическую, но и обыкновенную полицию. Страну мгновенно захлестнула преступность. Временное правительство создало милицию. То, с чем она столкнулась, потом далеко не сразу смогла обуздать и большевистская карательная система, невиданная по жестокости. Слушайте выдержки из ведомостей о происшествиях за март 1917 года. Это первый год российской жизни без царя и без царского государственного аппарата.
Астраханская губерния. 8 марта в местной губернской тюрьме взбунтовались арестанты, обезоружили тюремную охрану, сняли оковы и, овладев цейхгаузом, переоделись в вольное платье, после чего разбежались. Бежало 491 арестованный, задержано войсками и милицией свыше 350 арестованных.
Казанская губерния. В Сердобске 6 марта сего года некто Иван Дурасов, выдавая себя за уполномоченного Государственной Думы, руководил толпой новобранцев, которая бродила по городу, разоружила полицию, стреляла из ружей и револьверов и с требованиями освободить арестованных подошла к гауптвахте, в коей разбиты стекла и попорчены стены.
Могилевская губерния. В Рогачевском уезде крестьяне грабят и жгут имения. По дополнительному сообщению из Могилева, крестьяне рубят в окрестностях Рогачева казенные и помещичьи леса.
Новгородская губерния. Получено несколько заявлений о производимых прапорщиком Панасюком беспорядках в окрестностях станции Веребье. Производятся безосновательные аресты помещиков. Местная милиция бездействовала.
Петроградская губерния. 10 марта в селе Стоянове Кузьминской волости Гдовского уезда на ярмарке совершен грабеж на сумму 50 тысяч рублей хулиганами.
Псковская губерния. Производится порубка леса крестьянами в лесных дачах. В Братках крестьяне занимаются грабежами. Владелица имения Сербалова Бернер просила об оказании помощи и защиты против вооруженных шаек.
Херсонская губерния. Из затишья сообщается о волнениях и тревожном настроении среди жителей, подстрекаемых зловредными элементами. 8 марта проезжавшая по железной дороге воинская часть остановилась в городе Елисаветграде, освободила арестованных солдат, среди которых были уголовные. К ним присоединилась толпа, разгромила уже закрытое сыскное отделение, полицейскую часть. 12 марта из местной тюрьмы бежали почти все арестованные, около 507 человек. Захватили оружие из разбитого арсенала. Из бежавших задержан 321 человек. Порядок водворен, охрана города поддерживается добровольной милицией.
Самарская губерния. Алексеевская экономия графа Орлова-Денисова разгромлена толпой. Служащие разбежались, сообщено уездному комиссару.
Уфимская губерния. 19 марта в Мензелинском уезде в имении Шмидта увезен хлеб, уведен скот, разграблено имущество и сожжена часть построек.
Киевская губерния. 24 марта в Киеве вспыхнули беспорядки в губернской Лукьяновской тюрьме. Уголовные разгромили тюремную аптеку, подожгли тюрьму, изнасиловали заключенных женщин. Трех насмерть, убили трех политических, заставили 183 тифозных присоединиться к бунту. Потребовали разрешить манифестацию с красными флагами до Думы, что и пришлось допустить, окружив их вооруженными милиционерами. Арестанты с флагами прошли до Думы. После успокоительных речей членов исполнительного комитета взбунтовавшиеся вернулись в тюрьму. Во время беспорядков убито несколько арестантов. К вечеру того же числа беспорядки были ликвидированы.
Симбирская губерния. В Сызрани 27 марта разгромлены пивные склады. Солдаты растаскивают пиво. Положение угрожающее. Возможен разгром винных складов. Посланные для водворения порядка солдаты сами частью приняли участие, частью разошлись. Милиция бессильна. На совещании управляющего акцизными сборами предложено было уничтожить запасы спирта, что с разрешения губернского комиссара и приведено в исполнение. 28 марта произошли в войсках волнения, закончившиеся выборами начальников. 29 марта наступило успокоение.
Смоленская губерния. В Краснинском уезде у землевладелицы Ванлярской толпой солдат и крестьян сделана попытка разграбить склад спирта, причем убит сторож имения и ранен солдат из команды, охраняющий спирт. 28 марта в Смоленске с утра начались волнения в каторжной тюрьме. Прибывшим губернским комиссаром арестованным была разрешена манифестация по городу, а также митинг, после коего успокоенные они вернулись в тюрьму. Арестованные требуют срочного пересмотра их дел, а также отправки части их на фронт и на работы по обороне. Успокоение и порядок наступили.
Тамбовская губерния. 26 марта проезжавший через Липецк эшелон явился в местный полк, сжег гауптвахту, освободил арестованных, двинулся с местными войсками по городу, искал арестованных в управлении воинского начальника, образовался митинг. Часть войск двинулась к тюрьме освобождать уголовных, но не дошла. В Борисоглебском уезде появились шайки неизвестных лиц, грабящие население.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Вы слушали выдержки из ведомостей о происшествиях в России в марте 2017 года. Это был первый месяц временного правительства, сменившего после февральской революции царское. Прошло 2 года. Власть у ленинского правительства. В стране идет гражданская война. С противниками этого правительства и с бандитизмом борется ЧК, чрезвычайная комиссия, которой руководит Дзержинский. Отделения этой комиссии существуют во всех уездах, городах и губерниях. В феврале 2019 года ЧК Северодвинской губернии предпринимает расследование деятельности чекистов в городе Лальске. Слушайте документы из следственного дела. Начинается оно частным письмом одного из участников событий.
Петя, я едва-едва собрался написать тебе ответ. Все как-то руки не доходили. Не подумай, что я занят весельем, гуляю вовсю. Нет, я живу по-прежнему. Всему виною новости, о которых ты еще не знаешь. В Лальске организовался волостной революционный совет при исключительных обстоятельствах. То есть ему пришлось браться за работу довольно трудно с первого дня. Организовался он 19 декабря. В тот же день напились пьяные председатель чрезвычкома и другие работники ЧК, за исключением отряда. Революционному совету пришлось делать дознание по этому поводу. Во время проводившегося дознания в революционный совет прибежал председатель чрезвычкома, нашумел такую беду, даже колонул кулаком по столу и чуть не бегом убежал. Затем минуты через три вернулся отряд чрезвычкома и арестовал весь состав революционного совета. Правда, потом, вследствие веских слов, всех освободили. Работа по дознанию продолжалась, и в конце концов о случившемся подали телеграмму в Устюг. Потом был здесь объединенный совет Лальского совета, комбеда и военкома. В результате пьянствующих арестовали и назначили ревизию чрезвычкому. Результатов пока не выяснилось. Говорят, как будто бы старому чрезвычкому не бывать, и будто бы всех виновных в пьянстве к стенке. Я согласен с этим, потому что можно было бы извинить ошибку коммунисту, не стоящему у власти. Но не этим. Всем стало ясно, что таких лиц в чрезвычкоме быть не должно, которые проводят в жизнь декреты и сами же их нарушают. Да к тому же и проводят-то не как-нибудь, а запугиванием народа силой оружия. Если бы этого ареста не случилось, то в одно прекрасное время народ разгромил бы чрезвычайку. Но теперь эта опасность миновала. Больше писать не буду. Еще кое-чего надо писнуть, но это до следующего раза. Толя. 26 декабря 2018 года. Лальск.
Я проходил по рынку и увидел у магазина толпу около 10 человек. Но первое время я не обратил внимания и прошел далее. Но когда я услышал слова «не надо давать для армии», тогда я вернулся и подошел к толпе. Я услышал, как один человек говорит «не надо давать для армии ни хлеба, ни лошадей, ни коров». И тогда я ему сказал тут же, что вас, товарищ, надо арестовать, а вместе с тем показал ему свои документы. Но он мои документы смотреть не стал, а просто бросился бежать. Я побежал за ним, но не догнал. Потом я пошел и заявил об этом в чрезвычайную комиссию.
Человека обнаружили и арестовали. Им оказался крестьянин Александр Бузунов.
Постановление Лальской чрезвычайной комиссии. 6 октября сего года милиционером города Лальска товарищем Немчиновым был задержан гражданин Северодвинской губернии деревни Гундюхина Александр Бузунов, собиравший публику в разных частях города Лальска и агитировавший против рабоче-крестьянской власти. На основании изложенного Лальская чрезвычайная комиссия нашла необходимым Александра Бузунова как контрреволюционера стереть с лица земли и тем дать понять всем контрреволюционным элементам, что впредь с ними церемониться не будут. Приговор приведен в исполнение в 1 час ночи с 7 на 8 октября сего 1918 года, и Бузунов Александр был расстрелян отрядом товарищей коммунистов при Лальской чрезвычайной комиссии в присутствии председателя товарища Эмберта, следователя товарища Игумнова и секретаря товарища Абрамова.
Из показаний члена Лальской ЧК Николая Игумнова.
На вопрос про расстрел Бузунова отвечаю. Бузунов был замечен милиционером, агитировавший просоветскую власть, говоря, что советская власть только разоряет людей, берет у них людей в солдаты, а также коней и имущество. За это милиционером Немчиновым был задержан, но вырвался и убежал. Той же ночью мы послали отряд для розыска Бузунова. Его нашли на квартире и доставили в комиссию. На завтра днем мы вынесли постановление приговорить его к расстрелу и за последовавшую ночь привели приговор в исполнение. Ночь была порядочно темная. Один из наших товарищей фонарем освещал Бузунова, а остальные стреляли. По чьей команде стреляли, я не помню. С первого залпа Бузунов свалился на землю, но был еще жив. Сделали еще несколько выстрелов, от которых он и помер. После расстрела труп был отнесен в холодную комнату. Мы приводили туда смотреть других арестованных, человек 5. Смотрите, мол, если с вашей стороны выяснится такая штука, то и вам тоже будет, как этому. Про сокрытие следов расстрела я не знаю. Было ли кому дано распоряжение? Почему мы поторопились расстрелять? потому что мы считали достаточным имеющегося материала, чтобы его расстрелять. Материал был словесный, а фактического, то есть зафиксированного протоколами материала у нас не имелось.
Это была передача Анатолия Стрелянова из цикла «Документы прошлого». Она называется «Первый месяц без царя. Как прошел март 17-го». Впервые эта программа вышла в эфир «Радио Свобода» 20 лет назад, 16 февраля 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 30 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.